Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Железо, аяты 4 и 5.
هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ.
Он тот, кто создал небеса и землю за шесть дней, потом воссел на трон. Он ведает о том, что проникает в землю, и о том, что исходит из нее, о том, что нисходит с неба, и о том, что восходит туда. Где бы вы ни были, Он всюду с вами, и видит Аллах все, что вы вершите. Ему принадлежит власть над небесами и землей, и решает Аллах все дела.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Thank you.
Современное иранское кино. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы начинаем очередной выпуск из цикла передач «Современное иранское кино». Как и в прошлый раз, сегодня мы поговорим об участии иранских фильмов на международных кинофестивалях. Кроме того, темой нашей сегодняшней передачи станут фильмы, в которых главным героем выступает ребенок и подросток, и теплый прием, с которым встретила иностранная публика эти работы. В прошлой передаче мы рассказали, что опыт создания детского кино в Иране был начат не ранее 1966 года. В этом же году Центр интеллектуального развития детей и подростков впервые провел международный фестиваль детей и подростков, в котором обратил свое внимание на кино этой возрастной категории и подготовил почву для формирования киноцентра «Канун». В этом центре детское кино сделало первые шаги на своем пути с независимой самобытностью. Режиссеры, интересовавшиеся детским кино, начали создавать первые работы в этом жанре. Считается, что детское кино должно содержать в себе примеры радости, волнения, усилий, конструктивности, любви и ознакомления с творчеством. Однако в атмосфере того времени центру не удалось соблюсти эту формулу. В то время для таких понятий, как реализм и доверие, были представлены новые трактовки. В этой отрасли кинематографа были заняты режиссеры, которых горечь взрослого мира направила по пути детского кино. Детское кино того времени формировали режиссеры, которые снимали кино на основании приемлемых мотивов мира взрослых, в частности, критиков. Изучение картин того периода прекрасно демонстрирует то, что в удачных работах этого жанра кинематографа исполняет роль лишь один ребенок или подросток, однако сам фильм никоим образом не относится к этой возрастной категории. Масуд Мехраби в книге «История иранского кинематографа» по этому вопросу пишет: «Культурная политика ушедшего режима до Исламской революции была направлена на создание так называемой витрины фестивальных товаров данным центром. Целью создания этого центра стало занять недовольную интеллигенцию творческой неполитической работой. Однако он не отрицает, что в этом центре также осуществлялась и полезная деятельность. Однако речь идет о том, что в этой организации создавались работы от имени детей и подростков в качестве примера, представляющего Иран, которые отправлялись за границу». Мехраби добавляет: «Картины данного центра формировались из одного типа идей, источником которых служили взгляды тех, кто занимался детской литературой. Некоторые из этих работ до некоторой степени носили интеллектуальный характер, однако они были непонятны не только для детей, но и для взрослых. Данные режиссеры не считали своим долгом удовлетворить вкусы отечественного зрителя, поскольку в то время были распространены настроения и убеждения относительно того, что фильм должен оказывать влияние на профессионалов кино и зрителей кинофестивалей. В Центре интеллектуального воспитания детей и подростков снималось много подобных коротко- и полнометражных фильмов, которые затем отправлялись на международные кинофестивали. К числу режиссеров, которые работали в этом центре, можно причислить Аббаса Киарустами, Амира Надери, Насера Такаваи, Нураддина Зарин Келка и Али Акпара Садыги. Их работы смогли привлечь внимание критиков и вызвать дискуссии за пределами страны. Однако, если мы посмотрим на образцы и предпочтения большинства на этих фестивалях, мы сможем заметить прогрессивные тенденции отдаления от естественных предпочтений детей. Эти фестивали избирали один путь, а детская аудитория шла другим путем. По этой причине большинство работ, принятых на фестивале, не были рассчитаны на детскую возрастную группу. В этих фильмах с помощью языка символов поднимались такие темы, как эксплуатация, тюремное освобождение, несправедливость. В качестве символа угнетенного народа в таких фильмах играл роль ребенок или подросток. Иранский режиссер Аббас Киарустами является одним из самых известных личностей этого вида искусства в мире, который начал свою деятельность в Центре интеллектуального развития детей и подростков. Он родился в 1941 году в Тегеране. Он в 1969 году работает в области кинематографа, в результате чего создает 41 короткометражный и документальный фильм. Кроме кинематографа, он также увлекается стихами, фотографией, музыкой, живописью и графикой. Благодаря своей деятельности в кино Киарустами становится обладателем нескольких крупных наград, в том числе «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля и бронзового леопарда на кинофестивале в Локарно. Кроме того, его имя находится в десятке крупных режиссеров мира. Он в начале 1970-х годов начинает свою деятельность в данном центре с картинами «Хлеб и переулок», «Перемена», «Пассажир». Его кинодеятельность называют разнонаправленной. Многие критики причисляют его к фильмам следующие особенности. Это простота, использование детей в качестве главных ролей или героев рассказа, стиль, носящий документальный характер, использование деревенских и поэтических пейзажей. После Исламской революции он создает несколько фильмов в том же стиле. Постепенно он приобретает известность на международных кинофестивалях в качестве иранского режиссера. Большинство знают его как основателя новой волны кино, который до настоящего времени наследует множество режиссеров и которым удалось получить доступ к международным кинофестивалям. Киарустами принадлежит к числу режиссеров, которые после Исламской революции продолжили свою работу в Иране. Много раз он говорил, что его постоянное проживание в Иране увеличивает его талант в создании фильмов. В одном из интервью он сказал: «Если дерево, которое корнями входит в землю, переместить, оно уже не сможет дать плоды. Если оно не принесет плоды, они уже не будут так прекрасны, как были на своей родине». Аббас Киарустами в 1987 году создал картину под названием «Где дом друга?». Фильм начинается с того, что мальчик пытается вернуть тетрадку своего друга, который живет в соседней деревне. В ходе развития картины зрителю демонстрируются традиции людей, проживающих в иранских селах. Все события фильма показываются с точки зрения ребенка. Поэтическое использование иранских деревенских пейзажей, а также показ реальной жизни, ее сложности и характер решений, которые принимаются ребенком, относятся к положительным качествам фильма. В других своих работах Киарустами также использует данные приемы. Ему удалось создать картины, которые были тепло встречены на фестивалях и международным сообществом. Он много раз подчеркивал, что ему не интересна политика и создание политических фильмов. Однако большинство его картин было подвержено критике именно с точки зрения политических подходов. Эти подходы привели к тому, что некоторые представители кинематографа внутри страны решили снимать фильмы, похожие на работы этого режиссера, чтобы получить признание за границей и сказать свое политическое слово в кинематографе. С 1990-х годов и далее в Иране начинают создавать фильмы, в основе которых главные роли исполняют дети или подростки. Эти картины изображают сложности жизни и отсутствие понимания детей и подростков со стороны их семей и обществом. Эти картины стали известны под названием «О детях», и проблемой режиссеров этих фильмов стало изображение несчастья людей с помощью детей в качестве актеров. Среди этих фильмов можно найти хорошие, слабые и бесполезные работы, однако в любом случае их аудиторией не являются дети. Также решающую роль играет атмосфера ярких международных кинофестивалей, на которых в особые моменты принимаются подобные картины, и режиссерам этих работ расстилают красную дорожку. Присуждение десятков подобных наград за фильмы и положительные иностранные отзывы увеличили количество режиссеров, которые используют подобные приемы. Они превратили эти фильмы в одно из течений в иранском кинематографе. Это течение постоянно укреплялось, однако после изменения вкусов режиссеров иностранных фестивалей они уже не привлекали столько внимания, и тенденция к их созданию пошла на спад. Однако необходимо помнить, что такие режиссеры, как Киарустами и несколько других представителей этого вида искусства, начали свою деятельность в этой отрасли на основании своих личных причин и интереса к детскому и юношескому кино. Нашей целью в этой программе не является критика работ данных режиссеров. Мы лишь изучаем причины формирования фестивального кино в Иране. Наши сегодняшние разговоры и критика были направлены на режиссеров, которые при создании своих работ брали за образец подобный метод. Они снимали фильмы с целью выйти за пределы страны и получить отзывы от западных критиков. Именно о них мы поговорим в следующей передаче. А сейчас, дорогие друзья, фрагмент из фильма «Где дом друга».
نگفتم کجا میری گفته برای چی رفته بودی
پسر ممرزا رو برم بهش بدم اون کلاسی همه
دادی
نباید برم بهش
برو سیگار مرا بیار
برم برم نوایی
بهت میگم که برو سیگار مرا بیار
من تموم میشه دیر برم
و تو دستوی میدم برو سیگار مرا بیار
سیگار اینجا هست
سیگار من دارم برای سیگار مقصد نبود
نه.
ما میخواییم بچه تعبیر اجتماع درست در بیاد
فارسی
для вас
Здравствуйте, дорогие слушатели! Надеемся, что у вас нашлось время послушать серию курсов персидского языка. Сегодня вместе послушаем телефонный разговор. Алиреза – друг Рамина. Они иногда вместе ходят в парк или в кино. Вчера вечером у Алирезы появилось немного свободного времени. Он позвонил Рамину, чтобы, если у того нет каких-то планов, вместе прогуляться по городу. Но ему не удалось застать Рамина. Алиреза вместе с родителями после ужина отправился в парк. На следующий день он опять позвонил Рамину, чтобы узнать, как обстоят его дела. Оставайтесь с нами, чтобы услышать диалог между Алирезой и Рамином. Вначале, как всегда, ознакомимся с новыми словами и выражениями.
Дишаб.
Дишаб.
Вчера вечером.
من تلفن کردم.
Я позвонил. Позвонила.
تو نبودی.
Тебя не было.
خانه.
Дом.
تو بودی.
Ты был. Была.
کجا؟
Где?
دوستم.
Мой друг. Моя подруга.
Рафтам.
Я пошел. Пошла.
То ми шенаси.
Ты знаешь.
Ман не ми шенасам.
Я не знаю.
Коштигир.
Борец.
Пас фарда.
Послезавтра.
Мусабеге.
Соревнования.
Туркия.
Турция.
У мировад.
Он поедет, отправится.
Худахафези.
Прощание.
Барое худахафези.
На прощание.
То рафти.
Ты пошла.
Баадаз.
После.
Шам.
Ужин.
Аре.
Да.
Педар ва мадарам.
Родители.
Парк рафтим.
Пошли в парк.
Хош гозашт.
Прошло хорошо, весело.
Бад набуд.
Неплохо.
Мадарам.
Моя мать.
У амад.
Он пришел, она пришла.
У авард.
Он принес, она принесла.
Чай.
Миве.
Фрукты.
Шолук.
Многолюдно.
Убуд.
Он был, она была.
Месле.
Как?
Хамише.
Всегда.
Месле хамише.
Как всегда.
Табестанха.
Каждое лето.
Табестан.
Летом.
Шаб.
Ночь.
Шабха.
По ночам.
Парк.
Парк.
Форсат.
Время, возможность.
Форсат хуби.
Хорошее время.
Рафтан.
Ходить. А теперь послушайте диалог между Алирезой и Рамином.
دیشب تلفن کردم. خونه نبودی. کجا بودی؟
Вчера вечером я звонил, но тебя не было дома. Где ты был?
دیشب به خانه دوستم مهدی رفتم. تو مهدی را می‌شناسی؟
Вчера вечером я пошел к своему другу Мехти. Ты его знаешь?
Махти? На, не мишенасам.
Мехти? Нет, не знаю.
Махти коштигир аст. Пас фарда барае мусабаке бе Туркия мирават.
Мехти борец. Послезавтра он отправится в Турцию на соревнования.
Пас барае худахафизи бе хане Махти рафти.
Значит, ты пошел к нему прощаться?
Аре. برای خداحافظی رفتم. تو دیشب کجا بودی؟
Да, я пошёл на прощание. А где был ты вчера вечером?
خونه بود بودم و بعد از شام با پدر و مادرم به پارک رفتیم.
Я был дома, а после ужина вместе с родителями пошёл гулять в парк.
Хош гузашт?
И как, хорошо провели время?
Аре, бад набуд. Мадарам хам амад. У чай ва миве авард.
Да, было неплохо. Мама была с нами. Она принесла чай и фрукты.
Парк шулуг буд?
Много людей было в парке.
Аре, месл хамише парк шулуг буд.
Да, как всегда, там было полным-полно народа.
Шабхай Тавестан форсат хуби барай рафтан ве парк аст.
Летние ночи – хорошее время для гуляния в парке. Еще раз обратите внимание на диалог между Рамином и Алирезой, но в этот раз без перевода.
دیشب تلفن کردم. خونه نبودی. کجا بودی؟
دیشب به خانه دوستم مهدی رفتم. تو مهدی را میشناسی؟
مهدی؟ نه نمیشناسم.
مهدی کشتیگیر است. پس فردا برای مسابقه به ترکیه میرود.
پس برای خداحافظی به خانه مهدی رفتی؟
آره. برای خداحافظی رفتم. تو دیشب کجا بودی؟
خونه بودم و بعد از شام با پدر و مادرم به پارک رفتیم.
خوش گذشت؟
آره، بد نبود. مادرم هم آمد. او چای و میوه آورد.
پارک شلوغ بود؟
آره، مثل همیشه پارک شلوغ بود.
شب‌های تابستان فرصت خوبی برای رفتن به پارک است.
Вместе послушали диалог. Как мы узнали из диалога, Рамина и Алирезы, летом многие люди ходят в прохладный и тенистый парк, поскольку днем очень жарко. Летом жители Тегерана и некоторых иранских городов иногда посещают развлекательные места и там же ужинают, кушают фрукты и пьют чай. Они в большинстве своем предпочитают зеленую территорию парков. Надеемся, что вам также удастся побывать в красивых и зеленых парках иранских городов и получить наслаждение от прогулки в них.
Иранские знаменитости, гордость мира. С именем Бога приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. Будем рады, если вы останетесь до конца нашего очередного выпуска передачи «Иранские знаменитости. Гордость мира». Сегодня мы продолжим разговор о жизни и творчестве выдающегося иранского поэта и философа V века Луны Хиджры Хакима Насера Хасро Габадяни. Оставайтесь с нами. В прошлой передаче мы рассказали, что Насер Хасро большую часть своей жизни провел на государственной службе при дворе Шаха. Но в 43-летнем возрасте он духовно переродился. Он уехал в Мекку и только через 7 лет вернулся на родину, покинув работу при дворе, предавшись затворнической жизни, живя во имя Бога. Из-за приверженности к исмаилитам у Насера Хасро было много критиков и врагов, которые создали трудную для него жизнь. Для обретения спокойствия и вдали от ненависти и вражды он поселился в долине Ямган в Бадахшане. Большинство его книг было написано в течение 15 последних лет, живя в горах. Его проза насчитывает ближе 11 тысяч бейтов.
Конечно, это не все его стихи. Многие стихи, к сожалению, представленные в книгах других авторов, утеряны. Один из известных диванов Насера Хасро раскрывает очень четко характер и идейное направление автора и считается одним из ярких трудов поэта. Два маснави, Рушанайнаме и Саадатнаме, соответственно, содержащие 99 бейт и 30 бейт, включают рекомендации по руководству на пути к истине. Маликоль Шуарае Багар в своей книге «Сабт Шанасаи» про маснави Саадатнаме Насера Хасро писал, что это книга Насера Хасро Шарифа Исфагани, который умер в 753 году луны Хиджры, а не Насера Хасро Габадиани. Однако остальные исследователи считают, что это труд Габадиани. Так Саадатнаме в 1880 году при содействии Фагнана была переведена на французский язык и напечатана в газете «Анджуманы Шарги» в Германии. Рушанайнаме в рукописи Владимир Иванов перевел в 1949 году. Насер Хасро, который придумал свой новый метод стихосложения, отличается художественностью и лаконичностью. Его стихи с точностью передают его мысли. Современным языком его стихи несут идеологию его жизни. Насер Хасро – это мораль общества своего века. В этот век был конфликт между различными слоями общества, и он очень был смелым человеком, лидером по натуре, который охранял классические наработки персидской литературы и призывал к морали, указывая смело на пороки общества. Он первым был, кто поднял в стихах научные и религиозные вопросы. Насер Хасро – великий человек и образец личности, который не имеет различий между мыслями и деяниями. Именно он первым нес через свое творчество правду, а не писал ради денег. Стихи Насера Хасро очень похожи на поэзию Марузи. Конец жизни Касаи совпал с началом творчества Насера Хасро. Когда Насер жил в Марве, имя Касаи было очень популярным, как и его творчество. Стихи Касаи отличались прямотой и внимательно описывали природу, общество и оказали влияние на методику письма Насера Хасро. Мы видим, что многие касиды написаны в форме ответа на поэзию Касаи, о чем и сам Насер Хасро упоминает. Но различие в качестве написания между этими поэтами очень ощутимо. Поэзия Насера Хасро более профессиональна и мягкая. Стихи Насера Хасро, без сомнения, очень сильные и занимают весомое место в персидской литературе. Его метод сложения стиха очень редкий, тонкий, прямой, без чувства страха. Его стиль относится к веку традиции письма периода Самани, но сама поэзия старше периода газневидов. Он больше придерживался метода письма IV века луны Хиджры. Насер Хасро иногда использовал арабские слова. После того, как он уверовал в исмаилизм, то считал, что через поэзию нужно доводить смысл веры. Он также в своей поэзии использовал философские термины. Исследователи отмечают, что этим он выражал свои внутренние ощущения и идеологию. Трудные философские понятия в поэзии он понятными оборотами профессионально разъяснял. Его стихи отличаются реализмом и наполнены внутренним содержанием. Насер Хасро не похож на поэтов, которые отмечали интересные вещи вокруг себя. Он больше обращался к религии и идеологии. Даже говоря о природе, он использовал религиозную составляющую. Это был поэт, который не писал поэзию ради шаха. Все его ранние труды утеряны, написаны при дворе. Он считается старейшим поэтом, который писал маснави. Даже сам он, в знак почтения к языку, говорил, что персидские слова, которые словно жемчужины, не бросаю к ногам свиньи Шаха. После прихода в ислам он вел очень скромную жизнь. Поэзия о природе в период жизни Насера Хасро, как о порах года, небе, цветах и так далее, было очень много. Такие мастера, как Фарухи и Ману Чигри, очень профессионально описывали природу. Но Насер Хасро тоже занимает солидное место в этой нише. Он тонко, художественно и философски описывал природу. Особенно он любил в стихах о природе описывать небо, звезды и солнце. Им он посвятил много стихов. Дорогие друзья, но, к сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Мы прощаемся с вами до следующей встречи, где продолжим нашу беседу. Всего вам доброго!
Небесные суры. На этой неделе, дорогие друзья, мы познакомим вас с сурами Абасай и Ат-Таквир. Абасай – это 80-я сура Священного Корана, которая была ниспослана в Мекке и состоит из 42 аятов. Сура обсуждает ниже следующие вопросы. Резкий упрек в отношении неадекватного обращения со слепым мужчиной, который искал истину, величие Корана, его поучительные факты, неблагодарность человека к дарам Аллаха, описание божественных даров, о питании человека и животных, события судного дня и судьба верующих и неверных в тот великий день. Название суры Абаса связано в связи с ее первым аятом. Несколько старейшин племени Курейш пришли к пророку. Он призывал их к исламу в надежде на то, что его слова западут в их сердца. В это время слепой и по внешности бедный мужчина, которого звали Абдулла ибн Ум-Мактум, вошел в их собрание, попросил пророка прочитать и научить его нескольким аятам Корана. Он постоянно повторял свои слова и никак не желал успокаиваться. Он несколько раз прерывал пророка, так что пророк огорчился, и это было видно по его лицу. Затем пророк отвернулся и продолжил призывать дворян к религии Аллаха. Тогда были ниспосланы первые аяты суры Абаса, упрекая пророка. Этот рассказ показывает, что ислам особо уважает тех, кто идет по пути к истине, в частности обездоленных, показывает, что ислам оценивает достоинство человека на основе его богобоязненности, веры и добродетели, и, наоборот, занимает строгую позицию в отношении тех, кто проявляет высокомерие из-за своих божественных благ и богатства. «Да сгинет человек, как он неблагодарен!» Эта фраза в 17-м аяте этой суры демонстрирует гнев Аллаха к неблагодарным, поскольку упрямство и неблагодарность обычно считаются источником гордости и высокомерия. Аллах для устранения такого чувства говорит: «Из чего он сотворил его? Разве это не так, что он создал его из капли семени? Тогда зачем человек настолько неблагодарен?» 24-й аят привлекает внимание человека на то, что идет: «Пусть посмотрит человек на свою пищу». И далее говорит о разнообразных явствах, которые Бог ниспослал людям и животным, возбуждая у человека чувство благодарности, приглашая его познать своего Творца. Пища у человека является наилучшим материалом, который трансформируется и становится частью его организма, воздействует на его тело и душу. Именно поэтому Коран делает акцент на продуктах питания и материалах, полученных из растений и деревьев. Известно, что понятие «Посмотрит» не означает внешний вид еды, а размышление о ее составе, потрясающих воздействиях на тело и душу человека, затем о ее творце. Человек должен очень внимательно наблюдать, как он приобретает еду – халялям или харамам, законно или незаконно. По некоторым преданиям, здесь пища означает знание, которое является едой души человека. Человек должен подумать, у кого он взял пищу, где основной источник его знания, который считается его духовной едой, чтобы не питался от загрязненного источника, чтобы не заболели его душа и тело или не были уничтожены. Ряд аятов суры Абаса изображают события в день страшного суда. Из 34-го аята мы понимаем, что в тот день человек убегает даже от своего собственного брата, от матери, отца, жены и детей. Воскрешение настолько ужасно, что человек не только забудет о своих близких, но и убегает от них. Отделиться от всех связей и интересов. В тот день каждый человек находится в таком состоянии, что думает только о себе. В предании было указано, что некоторые члены семейства пророка спросили у него, будет ли человек в судный день вспоминать о верном друге. Пророк отметил, есть три позиции, в которых никто не помнит и не помышляет о другом человеке. Когда рассчитываются деяния человека, он хочет узнать, каковы были его деяния, хорошие или плохие. Затем, когда он находится на мосту Сират, он хочет узнать, пройдет он его или нет. А также, когда дадут человеку книгу о его поступках, он хочет узнать, положит ли ее в правую или левую руку. А это то, что Всевышний Аллах говорит. В тот день каждый человек достаточно занят. В священном Коране за суры Абаса следует сура «Ат-Таквир» – «Погружение во мрак». «Ат-Таквир» считается 81-й сурой Корана. Она была ниспослана в Мекке и состоит из 29 аятов. Основными вопросами, выдвинутыми в этой суре, являются масштабные события в конце мира, возвышенный статус Корана, его влияние на душу человека. «Ат-Таквир» означает «погружение во мрак». Такое название относится к первому аяту суры. Описывая такие признаки, как погружение во мрак, потемнение солнца и звезд, аяты указывают на ужасные события, которые произойдут в конце мира. Например, в то время человек пребывает в таком страхе, что забывает о своих самых достойных преимуществах. В обычной ситуации дикие звери убегают друг от друга, однако в тот день собираются, забывают обо всем, как будто тем самым хотят ослабить свой страх». Одной из самых страшных традиций в эпоху невежества арабов было захоронение младенцев-девочек живьем. Основной причиной такого преступления считалось невежество и недостойность женщин в языческом обществе, позор от рождения девочек и бедность всего общества. Восьмой аят суры «Ат-Таквир» говорит, что в судный день ангелы спрашивают о таком большом угнетении и трагедии, спрашивают о захороненных заживо девочках, за какой же грех их убили. Священный Коран считает такое действие настолько плохим, что сначала ставит вопрос об изучении этой проблемы, а потом о справедливости в других вопросах. В основном, захороненная живьем девочка считается символом угнетенности. Можно сказать, что в тот день спросят о любом живом существе, которое было жестоко убито, любом живом таланте, который был задушен, любом нарушенном праве. Сегодня аборт распространен в некоторых странах. Аборт можно считать одним из видов захоронения человека заживо. Аяты 15 по 18 суры ат-Таквир четвертыми важными клятвами приглашают человека размышлять, чтобы понять тайные секреты Вселенной, подчеркивая величие, истинность и достоинство Корана. «Клянусь светилами, передвигающимися по небу и исчезающими с небосвода». Если мы посмотрим на небо несколько ночей подряд, то увидим, что звезды занимают постепенное место, вместе восходят и заходят без изменения их расстояния, как будто они жемчужины, пришитые на черную ткань, поднимают ее с одной стороны и опускают с другой. Конечно, звезды передвигаются, однако, поскольку они находятся очень далеко от нас, мы не можем ощущать их движение. То, что мы видим при восходе и заходе Солнца, это относится к вращению Земли вокруг своей оси. Эти два аята могут указать на тот факт, что в наших глазах, как обитатели Земли, звезды двигаются и в своем движении имеют возвращение и, наконец-то, при восходе постепенно скрываются. Следующие аяты клятвы ночью и утром упоминают «воистину» — это, то есть Коран, слова посланца благородного. Архангел Джабраил принес Писание со стороны Аллаха пророку. Никто не создавал ничего подобного, кроме единого Бога. Так не обвиняйте же пророка, он не сумасшедший, он жил среди вас, сидел с вами. Вы знаете, что он мудрый, умный и честный человек. Пророк не ошибается при получении откровений у Джабраила, получает его полностью. Он увидел ангела на ясном горизонте. Как же вы считаете его сумасшедшим?
Лекарственные травы Ирана. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем очередной выпуск передачи «Лекарственные травы Ирана». В прошлой передаче мы рассказали вам о лечебных свойствах лекарственных трав и отметили, что использование трав при лечении разных заболеваний началось со времени появления человека. Это обстоятельство приобретает значение в силу более глубокого распознания человеком пользы лекарственных трав. Тысячи исторических документов по медицине и фармацевтике свидетельствуют о существенной роли лекарственных трав в медицинской и лечебной области. Кроме того, в прошлой передаче мы говорили о значении применения лекарственных трав в Египте, Индии и Греции. В сегодняшней передаче мы продолжим нашу тему. We'll be right back. Еще в далеком прошлом Иран славился знаниями в области лекарственных трав. Известный шелковый путь, или как еще его называют Адвие, пролегал через эту землю. Путники и купцы после выборов товаров в Индии, Китае, Юго-Восточной Азии приобретали лекарственные травы и в Иране и продолжали путь в направлении Европы, особенно Рима. 8, 9 и 10 века характеризуются ценными заслугами иранских ученых в области мировой медицины. Ценные произведения таких великих ученых, как Закария, Рази, Али ибн Аббас Муджавизи, Абу Али-Сина, Абу Рейхан Бируни и многих других, свидетельствуют о большом вкладе иранцев в дело развития науки в Европе в Средневековье. В этот период были сделаны переводы большинства произведений иранских ученых в области лекарственных трав, а некоторые из них даже преподавались в европейских странах. В исламских государствах эти ценные произведения долго находили применение, и мусульманские лекари, пользуясь знаниями бывших исследователей и своим опытом, лечили больных лекарственными травами, тем самым оказывая содействие расширению сокровищницы лекарственных трав. В западных странах фактическое лечение различных заболеваний лекарственными травами начало развиваться в раннем Средневековье, и хотя этот прогресс не был ощутим в начале, впоследствии он приобрел большую значимость. После зарождения Салернской школы, считавшейся одной из известных медицинских школ того времени, помимо местных европейских трав, использовались травы, распространенные в Иране и соседних с ним странах. Постепенно, благодаря этой школе, использование лекарственных растений получило широкое распространение и в западных странах, и до 15-го столетия от ботаников сохранились немаловажные труды, каждый из которых, в свою очередь, имел большое значение. Этот процесс продолжался и в таких европейских странах, как Франция, Голландия, Германия и Швейцария, где видные исследователи, в свою очередь, предприняли эффективные шаги в деле всеобщего знакомства с лекарственными травами. И на этом пути проложили немало усилий, в том числе, чтобы каждое произведение в отдельности являлось ценным шедевром в этой области. В XVIII веке известные ботаники приложили большие усилия для распознания различных свойств полезных растений. С развитием химического анализа процесс познания и применения лекарственных трав в мире ускорился, и в результате появилась идея о том, что вместо лекарственного экстракта использовать само растение. Впоследствии вместо природных веществ трав стали применять химические препараты, поэтому с развитием химии лекарства, получаемые из растения, постепенно уступили свое место химическим препаратом, и в итоге постепенно производство и продажа лекарств было представлено в распоряжение международных гигантских картелей. В настоящее время, принимая во внимание растущую опасность последствий загрязнения окружающей среды, последствий употребления химических препаратов, большинство стран мира, особенно промышленно развитые, стремятся к производству и использованию лекарственных трав. К тому же Всемирная организация здравоохранения в отчете, опубликованном в июле 1987 года, отметила пользу лекарственных трав при лечении различных заболеваний. Для большего знакомства с этими обстоятельствами слушайте следующий выпуск нашей передачи. Благодарим за внимание.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Иран». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com.ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер плюс 98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIB Russian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.